Дорогие друзья, меня зовут Гдалия Шестак. Я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор. Мы начинаем. Поддержать нас можно на странице Дорви, ссылка внизу. Ваш Гдалия Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В начале 30-х годов 19 века в небольшом городке Ружин под Киевом за огромным шабатным столом восседал практически еще молодой человек, одетый в очень красивую одежду. Такую одежду носили очень богатые аристократы того времени, и звали этого человека Раби Зроэ Исроэль Фридман. В еврейскую историю он войдет под именем Ружинского Рэбе. Ну, обязательно про этого необыкновенного человека мы как-нибудь с вами поговорим. Пройдет еще буквально пару лет, и Раби Исроэль из Ружина будет посажен в тюрьму, будет он сидеть в Киеве. Николай I объявит его личным врагом. Раби Исроэль из Ружина убежит из этой тюрьмы, будет объявлен, как и полагается, в международный розыск, ну и станет, наверное, одним из первых таких политэмигрантов. Он переедет жить в Австрию. Это будет совершенно потрясающая история, но еще раз как-нибудь мы об этом с вами поговорим. Но это будет в будущем. А в шаббат, о котором мы сейчас с вами говорим, был обычным, спокойным, ружинским шаббатом. За огромным праздничным столом во время хасидского тиша восседал Рэбе, вокруг него сидели хасиды, пели песни. И вдруг они заметили, что лицо их Рэбе стало каким-то очень серьезным. Даже, я бы сказал бы, наверное, взволнованным. Все перестали петь, посмотрели на Рэбе. И вдруг Рэбе сказал: наступает очень страшное время, эпоха безверия. И когда наступит эта страшная эпоха, я прошу всех из вас, даже когда вы будете терять баланс, и у вас будет ощущение, что вы летите в пропасть, старайтесь удержаться изо всех сил для того, чтобы не свалиться в бездну безверия. Ну, возникла тишина. Довольно странные такие слова были произнесены. Ну, хасиды, которые были более старше, стеснялись задать вопрос Рэбе. И этот вопрос задал мальчик. И он спрашивает у Рэбе: «Рэбе, а что же это будет за такая страшная эпоха, о которой вы говорите?» Раби Исроэль из Ружина посмотрел на хасидов и на мальчика и сказал: «Представьте себе две скалы, между которыми натянут мост. И этот мост очень тонкий, и на этом мосту нету поручней. И справа и слева от этого моста страшная пропасть. И вот человеку нужно будет пройти от одной скалы до другой скалы по этому мосту, а мост шатается. Если посмотришь вправо или влево, голова закружится, и ты падаешь вниз». Мальчик посмотрел на Рэбе и сказал: «Рэбе, это страшно?» Раби Исроэль из Ружина сказал: «Нет, это не страшно. Страшно – это то, что с двух сторон этого моста будут находиться два ангела. И когда люди будут проходить по этому мосту, они будут трясти его с двух сторон, и большинство людей упадет в пропасть. Так вот, когда вы будете падать в пропасть, когда вы почувствуете, что баланс веры вас уже не держит, и вас затягивает эта бездна безверия, держите за этот мост руками. А если у вас не хватит сил, держите за этот мост зубами, для того, чтобы не упасть в эту пропасть». Вот такая страшная эпоха наступает. Эпоха безверия. Это, дорогие мои друзья, была такая присказка. Присказка, но очень важная. А теперь у нас начинается сказка. Хочу вам напомнить, что мы с вами расстались на улочках франкфуртского гетто. Мы обязательно вернемся сейчас на эти улочки и продолжим наш рассказ про франкфуртское гетто. Хочу вам напомнить, что мы до сих пор находимся с вами в Германии. Точнее, знаете, даже не в Германии. Государство Германия будет образовано лет так через 60, даже через 70. Пока мы говорим о территории, которую будет занимать Германия, сейчас ее занимает около 300 различных мини-государств. Это княжество, графство, королевство, вольные города, ну, такой типа, как Франкфурт, о котором мы с вами говорили. И вот в эту мирную, раздробленную германскую жизнь в начале 19 века вступает революционная французская армия во главе с императором Наполеоном. И, ну, в принципе, мы об этом с вами уже начинали говорить. И вот Наполеон, который еще пока не был императором, потом сейчас станет императором, начинает резать ту территорию, на которой будет сейчас в скором времени находиться государство Германия, на такие маленькие куски. То есть режет ее прямо как, знаете, повар режет пирог. И на территории Германии образуется гигантское количество таких, знаете, маленьких квазигосударств. С одной стороны, они независимые, с другой стороны, они полностью подчинены Наполеону. Так вот, с одного из таких квазигосударств я думаю, что мы с вами и начнем сегодняшний наш рассказ. Королевство Вестфальское, оно включало в себя много известных городов, такие города, как Ганновер, Брауншвейг, Гессен. Столица Вестфальского государства был город-герой Кассель. И возглавлял Вестфальское государство человек, которого звали Жером Бонапарт. Жером Бонапарт был очень интересный такой человек. Когда он в 1807 году стал королем Вестфалии, ему было всего лишь 23 года. Это младший брат Наполеона Бонапарта. Младше он был на целых 15 лет. И нужно сказать о том, что Жером Бонапарт будет, наверное, единственный из Бонапартов, но я имею в виду из братьев Наполеона и из самого Наполеона, конечно, который попал на фотографию, потому что умер он в 1860 году. У него была жизнь, ну, такая настолько необыкновенная, что, опять же, можно про его жизнь снимать целые сериалы. И умер он уже будучи маршалом Франции. Так вот, в 1852 или 53 году ему сделали его фотографию. Поэтому, кстати, очень хорошая фотография. Поэтому мы можем видеть, если хотите, загуглите, посмотрите фотографию родного брата Наполеона, Жерома Бонапарта. Но в тот самый момент Жерому Бонапарту всего лишь 23 года. За свои 23 года он уже успел накуролесить. В 1801 году, опять будучи еще мальчиком, он вместе с генералом Леклерком отправляется на Гаити. Вы, кстати, были? Не были на Гаити? Но вот Жером Бонапарт туда как раз направляется. Он был какое-то время на Гаити, и потом генерал Леклерк решил его послать как бы гонцом в Париж с какой-то очень срочной депешей. И вот молодой этот мальчик, Жером Бонапарт, садится на корабль, и тут прям, знаете, как в приключенческих фильмах, за его кораблем начинают гнаться английские корабли, он от них убегает, потом ветер дует не в ту сторону, которую нужно. Ну, в общем, как бы там ни было, его корабль пристал к берегам Америки. И так Жером Бонапарт очутился в Соединенных Штатах Америки. Очутился он в городе Герои Балтимора. Как-то начал там обживаться, жить, по-английски болтать. И познакомился с очень такой прелестной девушкой, которую звали Изабет Паттерсон. Она была дочкой местного балтиморского купца. Предложил ей то, что называется, руку и сердце. И женился. Ну и так вот, наверное, Жером Бонапарт и стал бы гражданином Соединенных Штатов, но так получилось, что его брат становится императором Франции. И вот он пишет ему депешу, пишет ему письмо о том, что Жером, срочно, значит, бросай все, что у тебя есть, и срочно возвращайся в родную Францию. Ну, Жером Бонапарт пишет брату о том, что он уже, в принципе, обзавелся семьей, там он скажет, какой семьей, ты сейчас брат императора, в общем, все, бросай, уезжай. Он уезжает, Элизабет Паттерсон, она была тогда беременная, сказала, дорогой, когда же ты вернешься? Он сказал, дорогая, я обязательно вернусь, ну и, конечно, верь этим Бонапартам. И не вернулся. А вот у его жены Элизабет Паттерсон родился сын, которого тоже назвали в честь папы Жеромом Бонапартом Паттерсоном. И отсюда, кстати, начинается американская династия Бонапартов. Хочу сказать, что правнук Жером Бонапарта, он умер, кстати, в 1920 году. А до этого он был министром военно-морских сил Соединенных Штатов и какое-то время был генеральным прокурором Соединенных Штатов при президенте Франклине Рузвельте, младшем. И поэтому вот Бонапарты, видите, они так дошли и до Соединенных Штатов Америки. Но это совершенно уже другая история. Жером Бонапарт возвращается в Европу. Брат ему говорит, тебе нужно будет жениться. Он говорит, как же, брат, я женат. Может, говорит, мне в ислам перейти, чтобы там двух-трех жен иметь? Он говорит, нет, в общем, разводи своей женой. Он пишет ей там письмо о том, что он с ней развелся, и женится на дочери короля Фридриха, которую звали Екатерина. И вот, когда образовалось это новое квазигосударство под названием Вестфальское королевство, Жером Бонапарт, он, в общем, в 23 года вместе со своей второй молодой женой становится ее королем. Жизнь у него была там в Касселе, ну, совершенно потрясающая. Ну, 23 года, повеса такой, балы, в общем, ну, такая высокосветская жизнь. И вот, когда Жером Бонапарт въезжает в Кассель уже в качестве короля, местная еврейская община, которая в Касселе и во всей территории, которую сейчас называется Вестфалия, жила, в принципе, плюс-минус так же, как и во всей Германии, на положении таких полуживотных, ну, мы об этом с вами уже говорили, не первый урок, многие были очень и очень рады вот этому приезду. И один из евреев, когда Жером Бонапарт въезжал в Кассель, решил устроить, знаете, такой перформанс. Он жил на третьем этаже дома и вывесил из своего окна оковы и такую огромную-огромную надпись, там, где было написано «Наши цепи разбиты». И действительно, Жером Бонапарт, он еще был таким революционным романтиком, когда он пришел и начал править в Вестфальском королевстве, он сказал о том, что теперь мы объявляем всех граждан равными, свобода, равенство, братство. Тот, кто был никем, тот, в общем, в принципе, станет всем. Ну и евреи, которые в Вестфальском этом самом королевстве еще раз жили на положении таких полуживотных, безусловно, вот эти вот новости восприняли очень-очень с таким большим воодушевлением, возбуждением, потому что перейти из состояния раба в состояние свободного гражданина – это всегда довольно такой сложный процесс. Как бы там ни было, одним из первых декретов Жерон Бонапарта, все подданные нашего королевства, следующие закону Моисея, будут пользоваться в нашем государстве теми же правами, вольностями и свободами, какие предоставлены прочим нашим подданным. Революция. Обратите внимание, тут вот в этом заявлении Жерома Бонапарта присутствует такая вот вещь, которая была очень-очень важна для этого времени, и она вообще будет нам очень важна для нашего дальнейшего повествования. Видите, евреи тут названы не евреями, они названы следующие закону Моисея. Ну, по двум причинам. Во-первых, многие из просвещенных немецких евреев просили не называть себя евреями, а просили называть себя израильтянами. А с другой стороны, вот в новом вот этом государстве Наполеона, и мы об этом еще безусловно будем говорить, евреи не должны быть отдельной нацией. Они должны быть французами, немцами, я не знаю, там, тем государством, в котором они живут. Моисеев вероисповедание. Но об этом, опять же, чуть позже. Как бы там ни было, опять же, евреи в Вестфалии получают вот полные гражданские права, свобода. Ну и тут, безусловно, начинается празднество. Человек, которого звали Исраэль Якобсон, он был очень богатым купцом в Касселе. И Исраэль Якобсон был, знаете, тем человеком, который, ну, который стал очень известен. Ну, скажем так, что он практически является официальным отцом-основателем реформистского иудаизма. Ну, если вы слышали такое движение, реформистский иудаизм, так это вот как раз Исраэль Якобсон. И с ним нам обязательно надо будет познакомиться, потому что многие дальнейшие вещи нам будет мало тогда понятны. Так вот, Исраэль Якобсон – человек, который пытался, ну, скажем так, настолько реформировать еврейский образ жизни. То есть в идее Исраэля Якобсона было, как бы, главная его идея заключалась в том, что евреи, они должны слиться вообще с немцами, стать немцами, немцами Моисеева вероисповедания. Опять же, если они хотят немцами Моисеева вероисповедания, кто не хочет, тот просто станет немцами. Ну, то есть самая главная идея, которая есть, это идея не внезапной, как это хотел Наполеон, а такой постепенной ассимиляции. И у Исраэля Якобсона было, ну, много таких всяких идей. Вот он считал, что, к примеру, если еврейские дети в школе будут заниматься вместе с немецкими детьми, то они друг друга научат многим разным хорошим вещам. Допустим, еврейские дети, они станут вот как немцы. А немецкие дети, пообщавшись с еврейскими детьми, они, в общем, как бы хорошо будет относиться к евреям. И вот в 1801 году он создает такую школу в городе Зезине, в которой у него училось 40 еврейских учеников, 20 нееврейских учеников. Школа была очень известная. Спрашивается вопрос, почему христиане отдавали своих детей в такую полуеврейскую школу. Ну, ответ тут очень простой, потому что, школа была бесплатная, давала общежитие, давала где проживать, кормила детей, и плюс еще ко всему этому давала прекрасное образование. Поэтому Исраэль Якобсон еще до приезда Жерома Бонапарта, он уже проводил свои эксперименты по такой, ну, то, что называется, частичной еврейской ассимиляции. Вот, в частности, своей школы в Зейсене. И вот, когда Жером Бонапарт становится королем Вестфалии, он издает следующий закон, в котором говорит о том, что все евреи, которые, в принципе, проживают на территории Вестфальского королевства, они, подобно всем другим поданным, должны будут создавать свои консистории. Консистории – это, опять же, изобретение Наполеона, точнее, даже французской революции, но, если быть более точным, Наполеона. Когда каждая религия, она имеет свою консисторию, ну, опять же, то, что у нас сейчас будет называться главным раввином, там, или, не знаю, там, главным священником, главным мулой, точно так же, как мы это видим в разных странах. Так вот, должен быть некий такой совет, то, что называется консистория, которая будет руководить всеми еврейскими делами. Ну и главой, понятно, этого совета назначает Исраэля Якобсона. В этот совет должны входить три раввина, два светских человека, ну и как бы главой, соответственно, со стороны светской консистории становится Исраэль Якобсон. Он был таким, знаете, революционером, французским революционером. Он обожал Наполеона. Жером Бонапарт, этот мальчик, был для него тоже таким героем. И он начинает, в общем, как бы вступать в свою власть главы консистории, изобретая какие-то гигантское количество разных вещей. Он, допустим, делает такую печать, на котором было написано «Королевство Вестфальская консистория Моисеевой религии». Вот так вот было написано. Он приказывает себе шить такую совершенно потрясающую такую рясу, которая была сделана из черного сукна. На ней золотыми нитками были вышиты 10 заповедей. Ну, в общем, выглядело это очень-очень так необыкновенно. И вот после создания консистории Исраэль Якобсон во главе с делегацией вестфальских евреев приходит во дворец к Жерому Бонапарту, ну и происходит их этот самый диалог, когда Исраэль Якобсон говорит о том, что Жером Бонапарт похож на короля Кира, который в свое время освободил евреев из вавилонского изгнания. Так вот, Жером Бонапарт и его великий брат Наполеон Бонапарт, подобно Киру, освободили еврейский народ из рабства, и поэтому сказал о том, что для нового государства нужно будет солдаты. Так вот, еврейский народ даст лучших солдат. Для нового государства нужно будет крестьяне, которые будут вспахивать поля и обрабатывать эту землю. Еврейский народ даст лучших крестьян и фермеров. Для нового государства нужна будет интеллигенция, которая будет преподавать и будет учить народ просвещению. Так вот, еврейский народ даст лучших своих представителей для того, чтобы Вестфальское королевство продолжало процветать. Жером Бонапарт по молодости, и вообще человек, он был очень такой, то, что называется, такой мягкий, он даже немножко всплакнул. И он сказал, что скажите вашим братьям, чтобы они старались пользоваться данными им правами. Они могут рассчитывать на мое покровительство наравне с прочими моими детьми. Ну, эти слова, которые я сейчас произнес, были написаны во всех вестфальских газетах, а вестфальские газеты, они попали в Париж к Наполеону Бонапарту, и Наполеон Бонапарт пишет своему младшему брату гневное письмо. «Нет ничего смешнее вашей аудиенции, данной евреями, ничего хуже вашего обезьяничества. Я взял на себя труд исправить евреев, но никогда не старался привлекать их в свое государство. Больше того, я избегал всего, что могло бы свидетельствовать об уважении к самым презренным из людей, а вы принимаете их как самых дорогих гостей». Понимаете, у Наполеона Бонапарта, возвращаемся к этой теме, это важная такая тема, немножко, может быть, в сторону отойдем, но важная для нашего дальнейшего понимания. Вопросы. Я понимаю все вопросы. Был ли Наполеон Бонапарт антисемитом? Думаю, что нет. Наполеон Бонапарт, ему что эллина, что иудея, там особенно ничего не было. Он был таким человеком, который создавал новую Европу. В принципе, он создавал Евросоюз, по большому счету. Евросоюз – это идея, в принципе, Наполеона Бонапарта. Так вот, Наполеон Бонапарт ничего, в принципе, не имел бы против евреев. Но у евреев было... такая вещь, которая Наполеона, она не то что раздражала. Наполеон, он же победитель. Он должен побеждать каждую битву. И поэтому, будучи императором, он должен стать идеальным императором. Так вот, получалось, что единственная вещь, которую он не может победить, это еврейский народ. Почему? Потому что, понимаете, с точки зрения Наполеона, и еще раз мы говорили об этом многократно, Наполеон хочет сделать государство, в котором все граждане будут действительно равны. Но в этом государстве оно должно быть единым государством. Вот он создает, к примеру, Францию. Во Франции должны жить французы. Каждый человек, который живет во Франции, он француз. У него есть права, у него есть обязанности, у него есть полные свободы, он может делать все, что угодно. Теперь... Наполеон был человеком, я не скажу, что он был атеистом, но он был человеком совершенно нерелигиозным, ему на все это, прошу прощения, плевать далеко было и на католическую церковь, и на протестантскую, и на еврейскую тем более. Так вот, для Наполеона самое важное, что было, чтобы в государстве все были французы, а дальше каждый дома делает, что он хочет. Один человек футбол смотрит, другой человек политикой занимается, а третий человек, на гитаре играет. Дома делай все, что ты хочешь. Поэтому ты хочешь идти в католический костел? Иди в католический костел. Ты хочешь идти в протестантскую кирху? Иди в протестантскую кирху. Ты хочешь идти в синагогу? Иди в синагогу. Но не должно быть такого, что в французы на территории Франции будет народ, который говорит, мы граждане Франции, но мы евреи. Для Наполеона такого, понимаете, по определению быть не может. То есть... если ты гражданин Франции, ты гражданин Франции. Если ты говоришь, я еврей, значит, ты не гражданин Франции. А кто ты-то? Я не знаю, кто ты. Тогда вон отсюда. Поэтому это первая вещь. Вторая вещь. Все граждане Франции, опять же, с точки зрения Наполеона, если, опять же, мы говорим о государстве, в котором все имеют там абсолютно равные права, все граждане Франции, они, в общем, как бы, ну, они могут и должны жениться друг на друге. Ну, как бы не может быть такого, что один скажет, я не женюсь или не выхожу замуж за другого. Второй вопрос, понятно, что католик никогда не женится на православном, православный никогда не женится на католике. Ну, в принципе, Наполеона это тоже мало интересует, потому что с точки зрения Наполеона в Европе будущего, как он ее видит, и правительски смотрел, церковь и вообще любая религия, она будет играть второстепенную, может быть, пятистепенную какую-то роль. Поэтому все граждане его государства, еще раз, должны быть людьми полностью свободными, они должны иметь, опять же, там, полные права, в общем, все это они должны иметь, то, о чем мы с вами говорим. Но при всем при этом, не должно быть такого, что кто-то скажет кому-то о том, что я не женюсь или не выхожу замуж за другого. Почему? Потому что ну, вот я вот такой. Это вторая вещь. Третья вещь, которую Наполеон вообще не понимал. Если человек живет во Франции, он должен говорить о том, что он патриот Франции. Если он патриот Франции, у него нет никакого отечества, кроме Франции. Ну, то есть, ну, как бы Франция – это его отечество. Когда человек приходит в синагогу и три раза в день говорит, что Всевышний, верни нас в землю Израиля, и земля Израиля – это наш дом, из которого мы были изгнаны, и куда мы хотим вернуться обратно, то какой же ты гражданин? Тогда еще раз. Либо ты еврей, и еврей – это национальность, которая живет во Франции, тогда она никаких прав не должна иметь. Ну, по одной простой причине. Раз ты еврей, будь евреем. Создавай свое еврейское государство. Пускай у тебя там будут какие-то права и обязанности. У нас живут французы. Либо ты француз иудейского вероисповедания. Вот отсюда идет эта и вещь, о которой тут написано. Моисеева вероисповедание. Обратите внимание, даже в этих эдиктах Жерома евреи никогда не называются евреями. Они называются как бы граждане Моисеева вероисповедания. Поэтому не то, что Наполеон был антисемитом. Он просто привык побеждать. А у него был единственный народ на территории его огромной империи, который он создавал, который он победить не мог. Ну, то есть, как бы, все становятся французами, а евреи остаются евреями. И Наполеон объявил войну евреям. Не в смысле евреям как евреям, а в смысле евреям, которые считались евреями. Он хотел, чтобы они считали себя французами. Поэтому, когда Жером Бонапарт начинает, опять же, в Вестфалии заигрывать там, с евреями, говорить о том, что приезжайте в наше государство, что его еще возмутило. Он говорит, государство Вестфалия, она абсолютно свободная, поэтому каждый еврей, которого, в общем, где-то притесняет, приезжайте к нам, живите тут полной жизнью. Наполеона это возмутило. Почему? Потому что ведь его-то задача не в том, чтобы привлекать евреев, которые жили бы как евреи. Его задача сделать так, чтобы евреи перестали быть евреями. Он их не собирается ни убивать, ничего. Но просто, чтобы они перестали быть евреями и стали французами. И больше ничего. И вот Жером Бонапарт, опять же, который создает консисторию, о котором мы с вами говорили, главой этой консистории он избирает Исраэля Якобсона. Еще раз, как мы сказали, отца основоположника реформистского иудаизма. И Исраэль Якобсон, он на одной волне с Наполеоном Бонапартом. В принципе, то, о чем говорит Наполеон Бонапарт, эта же вещь, она очень близка и Исраэлю Якобсону. И вот, когда он становится главой консистории, он попросил Жерома Бонапарта, он сказал, уважаемый там господин там Жером, если вы мне даете вот полные свободы делать в Вестфалии то, что хочет сделать ваш брат, я с ним ну, вот полностью на одной волне, и, в общем, я буду это начинать делать. Ну, Жером говорит, слушайте, бейтесь головой об стенку, делайте, что хотите, главное, чтобы все вот на еврейской улице было спокойно. И Исраэль Якобсон, он становится, как бы, если так можно сказать, министром по делам евреев Вестфалии. Один из первых законов, который издает консистория, опять же, Исраэль Якобсон, он говорит о том, что нам нужно теперь... Ну, что нужно сделать для того, чтобы еврей перестал быть евреем? Нужно в первую очередь реформировать еврейские ритуалы. Почему? Потому что Исроэль Якобсон считал, что они, тоже выделяют евреев. А евреи не должны выделяться от общества. Одни соседи идут в церковь, другие идут в костел, третьи идут в кирху, евреи идут в синагогу. Все это должно быть, похоже друг на друга. И кирха, и костел, там, и синагога. То есть, ты куда идешь? Я иду в синагогу, а я иду в кирху. И, в принципе, и кирха, и синагога – это, некие такие культовые заведения, типа клубов. Так, во всяком случае, это видит Исроэль Якобсон. Поэтому он говорит, что один из первых его указов – закрыть все, допустим, молельные дома в Касселе. А там были, маленькие такие синагоги, в которых собирались люди, молились. И объявляет о том, что отныне каждый еврей Касселе, если он хочет молиться, он должен молиться в большой центральной синагоге. И в 1810 году он строит эту гигантскую центральную синагогу Касселя, где будут молиться все евреи. Так как центральная синагога Касселя, она должна походить и на кирху, и на костел, а какой же костел, то, что называется, без органа? Какой русский без баяна, какой костел без органа? И, и нужен орган. И он ставит этот орган в синагогу. И оно звучит теперь красиво. Вообще, синагога в Касселе, она больше похожа не на синагогу, она тоже уже больше похожа на кирху. Это же культовое сооружение, орган. Теперь, раз есть орган, значит, должен быть хор мальчиков. Хор мальчиков, которые будут петь. В кирхе-то, может быть, не особенно пели, в костеле пели. Будет петь в костеле. В костелах многих мальчиков для того, чтобы они красиво пели до середины 19 века, делали им определенные операции, не буду говорить о каких, какие для того, чтобы у них всю жизнь не ломались голоса. Евреи, конечно, так не делали, но хор, а почему бы не хор? И вот новая синагога Касселя, которую открывает Исроэль Якобсон, она, когда человек туда заходит, она начинается звуками органа и хором мальчиков. Теперь люди заходят, соответственно, в синагогу. Но они же должны как минимум понять, а что происходит в синагоге. Зайдет другой немец. Ведь мы же тоже немцы, Моисеевы вероисповедания. Он ничего не поймет вообще, о чем говорится. Поэтому он говорит о том, что нужно многие молитвы теперь переносить не на иврите, а на немецком языке. Люди начинают немножко там возмущаться. Евреи они пишут там письмо, целое большое письмо королю Жерому о том, что, слушайте, мы все понимаем, свобода, равенство, братство, но плюрализм мнений, там все закрыли. Теперь какая-то эта непонятная синагога там с органом, с хором мальчиков. Жером Бонапарт берет трубку телефона, звонит, Исроэль Якобсон, говорит, мистер Якобсон, как дела? Все нормально, Ваше Величество. Жалуется. Ваше Величество, слушайте, если жалуется, то, пожалуйста, делайте, что хотите. Если вы хотите, чтобы, получился результат, пожалуйста, дайте мне, свободу действий. И Жером говорит... Господин Якобсон, делайте, что хотите. Следующим шагом Якобсона, он говорит так, что теперь, орган у нас есть, хор мальчиков у нас есть. Теперь заходит друг мой Франц, немец, в синагогу. А в синагоге безобразие полное, то есть женщин где-то наверху, мужчин где-то внизу, так не положено. Если ты заходишь в кирху или если ты заходишь в костел, все, в общем, молятся вместе. И в этом-то есть весь, то, что называется цимес, где Петрарка встретил свою Лауру. И где Данте встретил свою Беатричу? Конечно же, в церкви. Когда все собираются вместе в церкви, и это же и мужчины, и женщины, играет орган, поет хор мальчиков, так почему такое бы не сделать в синагоге? Поэтому в синагоге Касселя у Исроэля Якобсона, и мужчина и женщина ходят вместе. Теперь головной убор. Ну, головной убор, скажем так, кипа. У евреев это обычай, который начал, ну, так вот действительно укореняться где-то это к веке 16-м. Ну, уже к 19 веку это был, ну, всеобщий обычай. Кто ходил без кипы, тот, в общем, был, в принципе, не наш. И Исроэль Якобсон говорит, ну, как-то тоже это неправильно. Ведь, в принципе, человек, который приходит там в костел или в кирху, он же там без головного убора ходит. Так зачем и евреи должны ходить в головном уборе? Но он, кстати, не против был кипы. Он сказал так, что, в принципе, кто хочет ходить в кипе, ходить в кипе. Кто хочет ходить без кипы, ходите без кипы. Ну, дальше больше. Ему начинают спрашивать, ну, хорошо, а у нас есть люди, которые вообще уже, ну, там, практически нерелигиозные, там, неверующие, там, все, им тоже ходить в синагогу? Ходите. Ну, а если они там шаббат не соблюдают, кашрут не соблюдают, ну и что? Ну, как бы синагога, она же не то, что там это какая-то религия или не религия. Вот, ну, у каждого немца есть, в общем, то, что близко ему по душе. Одни немцы ходят в клуб, который называется «Костёл», другие немцы ходят в клуб, который называется «Кирха», евреи ходят в клуб, который называется «Синагога». Опять же, Исроэль Якобсон избегал слова «евреи». Слово «евреи» ему не нравилось, потому что слово «юде», которое на немецком языке звучало «евреи», «иудеи», «юде», оно его оскорбляло, потому что оно оскорбляло еще раз многих евреев. Потому что юде – это ну, вот юде, это какой-то вот еврей, это тот, который отличается от всех, это человек, гонимый всеми, он немец Моисеева вероисповедания. Ну, следующий закон, который делает Исроэль Якобсон, он решает закрыть еврейские хедеры. Ну, скажем так, еврейские школы, где мальчиков учили быть евреями. Потому что в новом государстве не может быть школ, где мальчиков будет учить быть евреями. Не то, что он против того, чтобы еврей знал какие-то вещи, свои истории и так дальше, но как бы, ну, он должен быть в первую очередь немцем. Поэтому Исроэль Якобсон говорит о том, что в принципе, каждый человек, он должен теперь учиться не в хедере. Хедеры все закрыты. Ну, закон издается, консистория еврейская издает закон, закрыть полностью все хедеры. Теперь все еврейские дети будут учиться вместе с немцами в отдельных школах. Можно делать и еврейскую школу. Он, кстати, не против этого. Но в этой школе должно быть немножко еврейских предметов, на немецком языке, безусловно, и обязательно немцы должны преподавать немецкие предметы. Почему? Потому что дети должны вырасти ну, вот, полными такими, то, что называется, немцами. Вот тут вот как раз в это самое время и возникает та вещь, которая еще, кстати, очень интересная. Я сейчас читал лекции в Испании, в Толедо, очередной раз. И, ну, и мы гуляли там с ребятами, для которых я там эти лекции читал. И они ходят по Толедо, и мне говорят, слушайте, почему тут одни эти магендавиды, одни эти шестиконечные звезды. Вот везде посмотришь, везде шестиконечные звезды. Это что, еврейские? Но почему они тогда на костелах? Ну, потому что шестиконечная звезда, в принципе, она как бы была не еврейским символом. В принципе, никогда не была еврейским символом. Более того, я вам скажу, что шестиконечная звезда, она, скорее всего, была больше мусульманским символом. Были многие страны, арабские, которые там в средние века на всех своих монетах чеканили исключительно магендавид. У меня есть, кстати, такая монета 15 века с магендавидом, шестиконечной звездой с двух сторон. Мусульманская монета. Ну и в Европе магендавид, в общем, это была шестиконечная звезда. Была довольно известна таким, как бы таким символом. Считалось, что мусульмане говорили о том, что это некий знак Сулеймана ибн Дауда. Это знак некий такой Соломона. В Европе считалось, думаю, что взяли они тоже, скорее всего, от мусульман, это считалось, ну, как бы неким таким символом удачи, процветания, счастья. Поэтому ну, шестиконечные звезды, если вы приглядитесь, гуляя по средневековым каким-то улочкам Европы, вы увидите много культовых сооружений, где будет шестиконечная звезда. У евреев шестиконечная звезда. Опять же, не будем входить в эту историю. Мы, опять же, когда-то уже это говорили. Ну, буквально одно слово, раз мы говорим про Исроэль Якобсона. Так вот, у евреев шестиконечная звезда, она стала символом общины в одном единственном городе, в Праге. Вот в Праге шестиконечная звезда становится символом общины. Ну и потом она, как бы, пражская община, она была очень известная. Как бы там ни было, когда к началу 19 века такие товарищи, как Исроэль Якобсон, говорят о том, что мы строим, ну, как бы, новые синагоги, синагоги совершенно нового типа. Так вот, когда человек подходит к кирхе, что он видит? Крест. Когда человек подходит к костелу, что он видит? Крест. Когда человек подходит к синагоге, что он видит? Дырку от бублика. А так быть не должно. У евреев должен быть тоже знак, который, в общем, как бы каждый будет, в общем, говорить, вот это еврейский знак. И в Германии, в принципе, на синагогах начинают вешать Меген Давид. Я не скажу, что он плохой знак, неплохой знак. Он имеет какое-то каббалистическое значение, и не случайно он называется Меген Давид и так дальше. Но, в принципе, распространение вот знака Меген Давид как вот еврейского символа начинается тоже отсюда. Начинается тоже отсюда. Поэтому в первых вот этих синагогах, не обязательно реформистских, начинают появляться Меген Давиды. Тут, опять же, это очень важная вещь, появляется такое понятие, как реформистский иудаизм. Он тоже появляется, ну, плюс-минус в это время. Ведь до этого не было понятия там, реформистский иудаизм, нереформистский иудаизм. Ну, как бы было понятие иудаизм. Ну, как бы иудаизм, иудаизм. Ну, как бы. Но если теперь кто-то говорит о том, что в синагоге теперь будет играть орган, там, петь хор мальчиков, а некоторые товарищи дальше, они пойдут дальше, они скажут, ну, как же, все наши, значит, соседи ходят на мессу в воскресенье, а мы ходим в субботу. Это тоже некрасиво. Давайте в субботу перенесем на воскресенье. И были такие тоже, которые переносили субботу на воскресенье. Поэтому в этом иудаизме уже мало что есть от иудаизма. Ну, как-то его же нужно, ну, он же связан как-то с иудаизмом. Они же называют себя Моисеево вероисповедание. Вот тут и будет появляться такое понятие, как реформистский иудаизм, иудаизм, который есть реформа. Мы будем говорить про реформистский иудаизм и в дальнейшем. Ну, еще раз, отец, один из отцов-основателей реформистского иудаизма, пожалуйста, наш герой Исроэль Якобсон из Касселя, королевства Вестфалия. Ну, вся эта лепота, она, честно сказать, продолжалась недолго, потому что в 1813 году Вестфальское королевство пало и ушло в небытие, в общем, все вот эти вот вещи, которые там были. И когда, в принципе, изгнали оттуда Жером Бонапарта, и опять же, Кассель стал обычным немецким Касселем, ну, в общем, когда пришла обычная власть, она вздохнула свободно и сказала: евреи, все, теперь живите спокойно, вы опять будете жить вот на правах там третьего или пятого сорта. Все эти законы, которые говорили, они все, значит, вычеркиваются. Все теперь идет по-старому. И честно вам скажу, кроме Исроэля Якобсона и многих из его единомышленников, все вздохнули с огромным облегчением. Кстати, Исроэль Якобсон после того, как пало Вестфальское королевство, уехал в Берлин. В Берлине он начинает открывать тоже первые реформистские синагоги. Это, кстати, не понравилось какой-то части берлинской общины, которая тоже уже была очень ассимилированная, но такого, ну, такого безобразия, как там органы и так дальше, не совсем не понимала. Плюс еще Исроэль Якобсон уже идет дальше. Он говорит о том, что в синагоге, в молитвенниках нужно полностью вычеркнуть такое понятие, как «земля Израиля». Когда мы говорим о том, что мы все стремимся в землю Израиля. Какую мы, землю Израиля мы стремимся? Немцы стремятся в Германию. Нет никакой для немца земли Израиля. Вычеркнуть все понятия, которые связаны с Машиахом. Евреи не ждут никакого Машиаха. Им и тут то, что называется, хорошо. Как говорил один известный каббалистический персонаж, нас и тут то, что называется, хорошо кормят. Так вот, когда Исроэль Якобсон приезжает в Берлин с этими всякими своими этими нововведениями, даже для берлинской общины это выглядело, ну, скажем так, немножко все странновато. маловато. И они, в общем, пожаловались властям о том, что, в общем, приехал товарищ из Вестфалии, открывая тут, в общем, всякие непонятные культовые сооружения. Его выгнали из Берлина, но не потому, что он открывал реформистские синагоги, а потому что его все считали бонапартистом. Потому что, ну, как бы он поддерживал режим Бонапарта, Бонапарта сейчас выгнали, и на этом, в общем, в принципе, история Исроэль Якобсон заканчивается, но не заканчивается, потому что его школа, которую он открыл в Зейдене, она продолжала существовать. В 1933 году, когда пришли нацисты, они сказали, ну, а, и да, плюс эта школа была очень известная. Школа в Зейдене, вот эта вот идея Якобсона о том, что там евреи, немцы, они уже учатся вместе, все, в общем, там, всеобщее такое братство. В 1933 году пришли нацисты, выгнали всех еврейских учителей, и, в общем, как бы школа в Зейдене, как еврейская христианская школа, она перестала существовать. Последних 6 еврейских учеников нацисты выгнали в 1937 году. А уже в 1975 году, когда школа закрылась окончательно, здание, слава богу, демонтировали. Поэтому единственное, что в Германии сейчас напоминает про Исроэля Якобсона, это очень престижная премия, премию, которую дают реформистским раввинам. Премия Исроэля Якобсона. Человек, безусловно, достойный, ну, по-своему. Боролся он с еврейским, с идентификацией довольно серьезно, и, в общем, как бы те, которые, в общем, шли по его путям, наверное, были ему очень-очень благодарны. Это, дорогие мои друзья, королевство Вестфалия. Но так как мы сказали, что Германия, еще раз, была разрезана на многие разные такие кусочки, поэтому мы возвращаемся с вами в родной Франкфурт-на-Майне. В принципе, мы с этого города с вами и начали знакомство с священнобылыми в Берлине, потом мы пришли в известное франкфуртское гетто. Поэтому мы возвращаемся туда. И вот в 1806 году образовывается новое такое государство, которое называется Рейнбунд. Рейнбунд, или оно называется Рейнский союз. Рейнский союз – это тоже такое большое квази-государство, так как, в принципе, Священная Римская империя германской нации, или Первый Рейх со столицей Веной, перестает существовать, и с этого момента будет образовано новое государство, которое в XIX веке будет называться Австро-Венгрией. Так вот, те владения, которые были в этой Священной Римской империи германской нации, они объединяются в некий такой большой союз, который называется, опять же, Рейнский союз, но, опять же, квази-государство, протектом которого является Наполеон Бонапарт. Ну, то есть, понятно, государство, которое, ну, полностью подчинено где-то Франции, но, с другой стороны, имеет какие-то, ну, какие-то определенные признаки того, что оно независимо. В Рейнском союзе на 1811 год проживало 14,5 миллионов человек. Это очень много. Включал Рейнский союз себя 4 королевства, 5 великих герцогств, 13 просто герцогств, 17 княжеств. И все вот это вот вместе как бы образовывало вот это вот странное образование, которое называется Рейнсбунд. Франкфурт-на-Майне, который всегда был неким таким вольным городом, в 1806 году тоже становится частью Рейнского союза. Надо сказать, что к 1806 году во Франкфурте, к сожалению, ушли те люди, которые очень и очень влияли на общину Франкфурта. В 1805 году, за год до этих событий, умирает главный раввин Праги рав Пинхас Гурвиц. Мы о нем с вами говорили на нашем прошлом уроке и до этого еще говорили. Человек, который входит в еврейскую историю под именем Бааль Афла. А за 6 лет до этого умирает, наверное, один из самых необычных таких франкфуртских раввинов, о котором мы тоже с вами начинали говорить, но как бы прервались, а надо обязательно о нем сказать. Человек, которого звали рав Натан Адлер. Рав Натан Адлер – это, ну, как бы целая страница вообще в еврейской истории 18 века, и не только 18 века. Необыкновенный человек, который ну, вот как, знаете, как метеор пролетел над небосводом, оставил какой-то огромный свет, и этот свет продолжает на нас действовать до сих пор. Ближайшим учеником Рав Натана Адлера стал человек, которого звали Моше Сафер, который войдет в еврейскую историю под именем Хатам Сафер. Хатам Сафер в начале 19 века будет одним из лидеров вообще ашкеназского еврейства. Мы о Хатам Сафере, безусловно, с вами поговорим чуть позже. Так вот, за 6 лет до этих событий, когда Франкфурт становится частью Рейнского союза, как мы сказали, умирает Натан Адлер, вот этот вот необыкновенный человек, который жил во франкфуртском гетто. Рав Натан Адлер родился в 1741 году во Франкфурте. Он был коренной, не знаю, как сказать, коренной франкфурец, наверное. Так, наверное, как-то будет более правильно сказать. Его, кстати, учителем был человек, которого звали Рав Давид Шиф, о котором тоже можно много говорить. Он становится вторым главным ашкеназским раввином Англии. Он жил в Лондоне, и, в общем, Рав Давид Шиф – это тоже отдельная история. Так вот, Рав Давид Шиф был, ну, скажем так, главным учителем и человеком, который очень-очень повлиял на вообще на мировоззрение, на все Натана Адлера. Натан Адлер был, во-первых, в первую очередь каббалистом. В свое время во Франкфурт приехал человек, которого звали Рав Хаим Модаи. Он приехал из земли Израиля. Мы с вами говорили о посланцах земли Израиля. Мы посвятили 5 или 6 лекций Рабейну Хида в прошлом году, который тоже был посланцем земли Израиля и посещал многие города Европы, собирая деньги на общины земли Израиля. Так вот, Рав Хаим Модаи тоже один из посланцев земли Израиля. Когда он приехал во Франкфурт, Рав Натан Адлер принял его у себя дома. Он жил у него 2 года. И Рав Натан Адлер многому научился от Рав Хаима Модаи. Рав Хаим Модаи был очень-очень таким большим каббалистом. Кстати, после этого у Рав Натана Адлера появились такие вещи, которые были для многих людей очень странны в то время, и которые он, опять же, принял от Рав Хаима Модаи, земли Израиля, который был сефардом. Ну, во-первых, Рав Натан Адлер начал молиться с сефардским произношением, что в те времена было довольно странно, потому что ашкеназы, они молились и продолжают молиться с ашкеназским произношением, а он начал молиться с сефардским произношением, в общем, так же, как, в принципе, и разговаривать на современном иврите. Ну, к примеру, Рав Натан Адлер вел благословение Кааним, которые благословляли, в принципе, народ. А благословение Кааним в ашкеназских общинах, оно делается исключительно по праздникам. А, допустим, у сефардов оно делается, к примеру, там, не знаю, там каждый шаббат, или многие делают вообще каждый день благословение Кааним, не только в земле Израиля. В земле Израиля и ашкеназы, коины благословляют там синагогу там часто. Но в земле Израиля только по праздникам. И вот Рав Натан Адлер, он тоже вводит такой обычай, и он тоже, ну, скажем так, это было тоже довольно такая необычная вещь для Франкфурта. Плюс еще Рав Натан Адлер создает такую каббалистическую школу. И еще раз, Рав Моше Сафер, будущий Хатам Сафер, становится одним из ближайших учеников. Рав Натан Адлер был, ну, необычным человеком. Он имел очень большой дом, он был человеком небедным. И в своем доме он каждую вещь объявил эфкером. Что такое эфкер? Эфкер, он скажет, что вот каждая вещь, которая находится в моем доме, она объявляется бесхозной. Почему? Потому что так как его дом был открыт 24 часа в сутки, а дом Натана Адлера действительно был открыт 24 часа в сутки, поэтому каждый там нищий, бедный мог совершенно спокойно войти в дом Рав Натана Адлера и, в общем, спокойно открыть холодильник, там, не знаю, покушать, потом уйти. Поэтому для того, чтобы, не дай бог, человек что-то случайно не забрал из дома, и это не считалось воровством, Рав Натан Адлер объявил, ну, в общем, все находящееся в его доме эфкером, ну, то есть как бы не принадлежащее никому. Есть известная эта история про Антон Адлер. Правдивая история совершенно. Когда однажды там зимой Рафн Антон Адлер в своем большом доме, он там учится, и вдруг он видит, как один человек заходит к нему в сарай и начинает забирать оттуда дрова. А эти дрова, ну, в общем, красть дрова начинает. А эти дрова Рафн Антон Адлер еще не успел объявить эфкером, то есть ничейным. И он как бы открывает окно и кричит ему: «Это эфкер, 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 то есть это ничейный, ничейный, в общем, забирай». Тот вор там уже не знает, что делает, там бросил эти дрова, смотрит, куда убежать, он стоит за этим забором, Рафн Антон Адлер выходит, дает ему эти дрова и говорит: «Слава богу, говорит, знаешь, что я успел объявить эти дрова ничейными, потому что, не дай бог, ты бы смог из-за этого там своровать». Это не сказка. Ну, то есть, ну так Рафн Антон Адлер жил. Ну, такой вот необычный человек был. Но так как Рафн Антон Адлер в первую очередь был каббалистом, скажем так, ну, франкфуртская община на него смотрела с подозрением. Ну, как в свое время с подозрением смотрели на Рамхаля. Не то, что как бы в его вещах было что-то не то. Хотя, опять же, молился он как-то странно, с сефардским каким-то произношением, благословение Кааним и вот постоянное изучение Каббалы. Это всегда пугало. Ну, и в 1779 году франкфуртская община... Ну, не то, что она, не дай бог, там, на Рафн Антон Адлера там херем сделали, или там выгнал его из общины, она скажет, что она запрещает особенно молодым людям посещать дом Рафн Антон Адлера. Пожалуйста, Рафн Антон Адлер хочет прийти в синагогу, пускай, значит, приходит в синагогу, там, в общем, молится со всеми, но, в общем, в его доме непонятно, что происходит, там люди говорят, какая-то каббала, в общем, все. А про него начинает же рассказывать огромное количество разных историй. Ну, кстати, многие из этих историй рассказывает сам Хатам Сафер. А поверьте мне, дорогие друзья, Хатам Саферу можно доверять полностью. Хатам Сафер рассказывает, к примеру, историю, свидетелем которой он был сам. Там произошел какой-то случай во франкфуртском гетто. Опять же, я не буду всю эту историю рассказывать, потому что она длинная. И в конце концов закончилось тем, что полиция должна была прийти в дом Рафн Антона Адлера и конфисковать оттуда свиток Торы. Ну, в общем, и вот полиция, значит, приходит в дом Рафн Антона Адлера. Опять же, это Хатам Сафер описывает. То есть, еще раз, Хатам Саферу верить можно. И он описывает вот эту вот историю. Рафн Антон Адлер берет, значит, свиток Торы, становится посреди комнаты, обнявшись с этим свитком Торы. Полиция ходит по всему дому со словами: где Рафн Антон Адлер и где Тора. И Хатам Сафер и другие, которые сидят, говорят: мы его не видели, не знаю. А он стоит в центре комнаты, вот так вот, обнявшись, значит, этим свитком Торы. Они покрутились, обходили вокруг него, там никто его не видел, и ушли. И вот, ну, как бы про Рафн Антон Адлера таких историй рассказывали огромное количество. Плюс еще раз, вместе с этим это был человек, ну, совершенно необыкновенный. Опять же, я не уверен, кстати, что это история Хатам Сафера, но тоже история одного из его учеников. Очень, опять же, правдивая история. Его однажды пригласили в какую-то, ну, далекую, там, не знаю, деревню, ферму, для того, чтобы он приехал к какому-то бедному человеку на обрезание его ребенка. И Рафн Антон Адлер, это была зима, холодно, вместе, значит, с возницей, который вез его, сели, значит, и поехали в эту деревню. Ну, ехали не целую ночь, устали, утром, значит, прошло обрезание. И, в общем, когда прошло обрезание, все люди, значит, сидят за столом, там, отмечают, и смотрят, а там Рафн Антон Адлера нету. Слушай, туда-сюда, в общем, нету его. Ну, начинают его искать. Вышли на улицу и смотрят, значит, Рафн Антон Адлер стоит, значит, около там лошадей, которые там стоят, и переминает, значит, с ноги на ногу, так подпрыгивает от холода. И люди, они там вообще в шоке, они говорят: уважаемые раввины, что вы тут делаете рядом с лошадьми? И он говорит: да ничего страшного, просто кучер, ну, с которым мы ехали, он скажет, что он хочет зайти буквально на пару минут в это вот здание, ну, в этот дом, потому что он очень-очень устал. немножко там поесть, все. И я ему скажу, что я поохраняю лошадей. Ну, видимо, он, говорит, уснул. И поэтому, так как он не вышел, ну, в общем, я стою с этими лошадьми. Ну, там все в шоке, хотят этого кучера будить. Он сказал, если вы кучера разбудите, я, значит, сразу просто от вас уезжаю. Он там устал и так дальше. Ну, и, в общем, сменяли друг друга, следили за этими лошадьми, чтобы уважаемый Раф Натан Адлер зашел и, в общем, кушал вместе со всеми. Вот такой был человек необычный. Ну, скандалы во Франкфурте, они, в общем, ну, не то что разгорались, но... Скажем так, на него смотрели еще раз с таким подозрением. И вот в 1782 году Раф Натан Адлера приглашают занять пост главного раввина города Босковица, который находится в современной Моравии. Он соглашается, уезжает из Франкфурта. Многие из членов франкфуртской общины вздохнули тогда с облегчением. Почему? Потому что еще раз, ну, все... очень уважали и любили Рафа Натана Адлера, но еще раз вот это вот каббалистическое его поведение, чудеса, которых там многие из его учеников рассказывали, как-то они для ну, такого вот ашкеназского уха как бы звучали подозрительно. И вот он, значит, в 1782 году уезжает в Босковец. И это вот известная вещь, опять же, ее описывает Хатам Сафер. Когда он уезжает, Хатам Сафер идет за его телегой. Он говорит, учитель, куда вы, туда и я. Он говорит, Маше, возвращайся во Франкфурт, значит, там продолжай учиться, в общем, я еду туда сам. Тебе надо там учиться. Нет, учитель, куда вы, туда и я. И Маше Сафер с ним проходит несколько километров. То есть лошади быстрее едут, он бежит за телегой. Ну и Раф Натан Адлеру ничего не остается. Он говорит будущему Хатам Саферу, ладно, садись в телегу, поехали вместе. И вот он приезжает, значит, в Босковец. И в Босковец он пробыл тоже, кстати, недолго, буквально пару лет, потому что в Босковицах вдруг узнали о том, что Раф Натан Адлер во Франкфурте, ну, в общем, как бы на него там не то что зуб точили, но, в общем, как бы смотрели на многое из его поведения странно. Некоторые во Франкфурте даже подумывали, может быть, Раф Натан Адлер какой-то тайный хасид. Вот как-то они же там начинают появляться, хасидизм в Восточной Европе. Ну, в общем, с Босковец, Босковецкая община, там через не 2-3 года он был раввином, как обычно, срок 3 года был, она с ним, значит, не продлевает контракт, он возвращается во Франкфурт, и, в принципе, до своей смерти в 1800 году он во Франкфурте, ну, ты был таким человеком, то, что называется, под подозрением. Ну и, как у нас обычно бывает, он умирает в 1800 году. Через некоторое время франкфуртская община, она говорит, ничего себе, какой гигант жил в нашем городе. И он становится, ну, вот с этого момента одним из символов Франкфурта. Поэтому, если мы говорим о Франкфурте, сейчас мы, конечно же, говорим про Раф Натана Адлера. Кстати, Раф Натан Адлер... ничего никогда не записывал, потому что он считал, что после того, как записали устную Тору Раби Гуда Анаси, больше ничего записывать, в принципе, и не нужно. И как бы Талмуд есть, Шульхан Арух есть, больше ничего писать не надо, поэтому он никогда ничего не записывал. И многие из учений Рафа Натана Адлера мы знаем через его ученика Хатам Сафера, который нам, в принципе, все эти вещи передал. Так вот, дорогие мои друзья, к чему я это все говорю? Когда в 1806 году город Франкфурт-на-Майне становится независимым, не то что независимым, он становится частью этого Рейнбунда, Рейнского союза, и опять же, он... Ну, не под властью Франции, но еще раз, Наполеон Бонапарт, он считается как-то, как бы, а протектором этого союза, то есть главой этого союза. То есть к тому моменту, когда должны начинаться и во Франкфурте происходить все эти вот реформы по наполеоновскому образцу, гиганты, которые жили во Франкфурте, они уже ушли. В 1800 году Раф Натан Адлер, в 1805 году Раф Пинхас Гурвиц. Главой Рейнсбунда становится человек, которого звали Карл Дельберг. И вот Карл Дельберг начинает думать, а что же делать с вольным городом Франкфуртом. А в вольном городе Франкфурте как бы в отличие от большинства, скажем так, земель Германии, Франкфурт всегда был, ну, таким серьезным центром еврейской учености. Там было вот это известное франкфуртское гетто, узкое, которое два раза горело в XVIII веке. Мы говорили о том, что евреи жили там, ну, вот, на положении таких полурабов. При всем при этом, во франкфуртском гетто жили люди, которые своими мыслями парили до пределов Вселенной. То есть это были какие-то гении, которые там жили в этой тесноте, грязи. Евреев не допускали в городские парки, потому что считали о том, что евреи не имеют права заходить в городские парки. Они могли вот ходить только вот по этим грязным улочкам своего гетто. Мы говорили о том, что гетто запрещалось строить вширь, поэтому оно росло вверх, и из-за этого, опять же, были постоянные там пожары и так дальше. И вот 1806 год, и Карл Дальберг, который понимает о том, что Франкфурт теперь как бы, ну, формально как бы он не Франция, но... Ну, неудобно уже, чтобы в государстве, в котором протектор Наполеон, было гетто. Ну, еще раз, мы видели отношение Наполеона к евреям, но отношение Наполеона к гетто было однозначным. Ну, то есть, как бы он считал, что это безобразие. То есть, он, может быть, евреев, не очень, как иудеев, он их не очень любил, но, в принципе, как такие вот вещи, что там гетто, все, он считал, что это, в общем, средневековье, революция. Значит, с этим поборола, и как-то надо было что-то с этим делать. Но Франкфурт был очень консервативным городом, и поэтому, когда там Карл Дальберг сказал о том, что, ну, надо было бы как-то гетто у нас, муниципалитет Франкфурта сказал: слушайте, господа, значит, костьми ляжем, вот мы так живем испокон веков, евреи живут в гетто, будут жить в гетто. Поэтому надо было как-то это... Ну, как-то постепенно это делать. И ну, вот первый указ, который делает Карл Дальберг, он в 1806 году разрешает евреям приходить в парки. Ну, действительно, это было событие. Теперь еврей может приходить в парки. Ну, теперь следующий шаг, который он понимает, надо сделать. Но, опять же, гетто нельзя сразу отменить. Поэтому он говорит, значит, второй указ муниципалитета разрешается гетто теперь расти не только ввысь, но и вширь. То есть если кто-то продаст близлежащие дома, то, в принципе, евреи могут как бы свое гетто, они могут его расширить, чтобы там, ну, в общем, жилось то, что называется, более спокойно. Теперь, евреи платят во Франкфурте огромное количество разных налогов. Налог за скот они тоже платили, как в любом германском городе. Ну, когда заходишь, знаете, в город, и евреи за еврея платят точно так же, как платят, там, не знаю, за быка, за козу и так дальше. Он отменяет все эти законы и говорит о том, что теперь, значит, еврейская община должна в год платить 22 тысячи гульденов. И, в принципе, как бы и больше ничего не должна платить. Ну, налог большой, 22 тысячи гульденов, но как бы это общий налог на общину. На этом демократия заканчивается. Потому что следующие указы, он говорит о том, что как истори, значит, у нас было, во Франкфурте должно быть 500 семей евреев и не более. Ну, мы говорили с вами о том, что в германских городах делали так, чтобы количество евреев не увеличивалось. Поэтому 500 семей. Теперь каждый новый человек, который хочет жениться, то есть, в принципе, до этого во Франкфурте, как во всей Германии, было принято, что если человек живет в каком-то германском городе, у него может жениться только один из его детей. А остальные, ну, как бы не имеют права там жениться. Хоть жениться, уезжай из Германии. Там бейся головой об стенку. Но в нашем городе женится только один. Зачем? Чтобы количество евреев не увеличивалось. Поэтому во Франкфурте, понимаете, они тоже делают такой демократический такой ход. То есть они говорят так, что количество евреев не должно превышать 500 семей. Ну, жениться можете, вот, ну, хоть все женитесь. Но количество евреев не должно превышать 500 семей. А, ну, в принципе, все остается то же самым. Но вот этот пункт о том, что женится только один из членов семьи, убирается. Ну, тоже так демократично. Но следующий пункт, он вообще был совершенно франкфуртским. Ну, кстати, в духе Наполеона. Кстати, этот пункт начал очень-очень разрабатывать еще Исроэль Якобсен, о котором мы с вами говорили в Касселе, в Вестфальском этом королевстве. Исроэль Якобсен был тем человеком, которым, в принципе, мы обязаны такому понятию, как бат-мицва. Ну и, в принципе, и бар-мицва. Ну, что такое бар-мицва и что такое бат-мицва? Я думаю, уверен, что большинство евреев знают. Когда мальчику исполняется 13 лет, девочке исполняется 12 лет, они становятся как бы совершеннолетними. Так вот, ну, в принципе, испокон веков, ну, как бы эти мероприятия, они как бы, наверное, праздновались. Сейчас они празднуются очень серьезно. Ну, как бы не придавали им какое-то такое большое значение. Ну, как бы, ну, там, бар-мицва, там, ну, не знаю, в хедере ребенку там отметили, сказали, там, мазал тов, как, в принципе, сейчас и принято во многих семьях. Бат-мицва вообще было таким тихим событием. Ну, девочки там 12 лет, там, подарили подарок, все. А у протестантов, вот, когда они становились совершеннолетними, это всегда был целый вот какой-то праздник, когда они должны были опять приходить там, в кирху, они должны были читать какие-то там проповеди, священник это все слушал, говорил там, какие вы молодцы. Так вот, Исроэль Якобсен, одним из его, опять же, пунктов, который был у него в новой этой самой синагоге, о том, что публично, с полной, значит, помпой отмечать бар и бат-мицву. Так вот, во Франкфурте, идя вот этим же самым путем, они сказали еще один такой вещь. Они сказали так, что теперь в нашем просвещенном Рейнбунде, Рейнском, значит, союзе, тот человек, который будет называть себя раввином, он обязан иметь университетский диплом. Если у него не будет, значит, университетского диплома, раввином он, значит, быть не может. Более того, для того, чтобы занять пост раввина, он должен будет пройти специальный, значит, экзамен, который он должен будет сдать лютеранской консистории. То есть, ну, как бы, если человек хочет стать раввином еврейской общины, пожалуйста, значит, он должен сдать экзамен лютеранской консистории. Она говорит, да, лютеране говорят, да, он может быть раввином, и он, значит, становится раввином. Теперь все обряды, которые евреи делают, там, обрезание, там, ну, не знаю, там, свадьбы, какие бы они делали, на все это нужно иметь разрешение местных властей. Ну, то есть это еще один как бы такой наполеоновский такой жест франкфуртского разлива. Теперь, хочешь делать обрезание? Пожалуйста. Ну, с разрешением. Хочешь зарезать животное, там, шхиту? Ну, пожалуйста. Ну, тоже с разрешением. То, что, в принципе, мы начинаем сейчас видеть и в некоторых европейских странах, когда там и обрезание хотят запретить, как варварские обычаи, там, ритуальные там, убой скота еврейский пытается запретить, как варварские обычаи. Все это, в принципе, начинается вот здесь, вот во Франкфурте. Ну, как бы евреи Франкфурта, которые, опять же, живут в этом самом гетто, они как раз приходят в синагогу и говорят, слава Богу, что у нас нету Исроэля Якобсена. Но все остальное как-то пережить можно. Ну, как бы, слава Богу, никто не делает общую синагогу с органом, слава Богу, никто не закрывает еврейские хедеры, слава Богу, в принципе, евреи могут продолжать жить как евреи. Ну, как бы евреям не привыкать. Ну, были сначала такие, значит, законы, теперь сейчас вот и другие законы. В общем, как бы евреи продолжают тут жить. Ну и тут, опять же, вмешивается Исроэль Якобсен, который приезжает из Вестфалии, Вестфальского королевства, пишет, значит, письмо Карлу Дельбергу, а он, в принципе, как в Вестфальском королевстве, он же как бы министр по еврейским делам, пишет, значит, письмо, все подданнейший, значит, доклад его, значит, превосходительству Карлу Дельбергу. И он пишет, уважаемые господин Карл Дильберг. Вот я, в принципе, в Вестфальском королевстве, а Вестфальское королевство, еще раз, и им руководит брат Наполеона. Поэтому, ну, как бы, тоже особенно не хочется с ними ломать и портить какие-то отношения. Он говорит, ну, слушайте, ну, у вас там полное безобразие происходит. Ну, смотрите, что значит, что еврейский, значит, раввин должен сдавать экзамен в лютеранской консистории? Ну, у нас же братство и равенство. Мы все, значит, немцы разного, значит, как бы вероисповедания. Ну, как бы вы же под Наполеоном или вы не под Наполеоном? Тогда надо уже нам как-то разбираться в этих отношениях. Ну, если вы, значит, как под Наполеоном, ну, хорошо, тогда давайте издайте закон, пускай, значит, теперь каждый лютеранский пастырь будет сдавать экзамен в Сорбонне у католических священников. Ну, если так, то давайте и так. Ну, а почему бы нет? Теперь вы говорите о том, что как бы вы отменили этот ценз, что один еврей может там жениться, ну, только одного сына, значит, как бы женить. А на самом деле оставили в этот количество 500 семей. Ну, хорошо, сделайте тогда и у христиан 500 семей, ну, и у католиков, и у протестантов. Ну, господа, если мы, опять же, говорим о свободе, равенстве и братстве, мы тоже против того, что там евреи – отдельная нация и так дальше, они немцы, иудейского вероисповедания. Ну, что это такое? Ну, понятно, что Рейнский союз, Рейнбунд, он там, может быть, прошу прощения, может быть, не очень реагировал на слова какого-то главы консистории, который находится в Вестфальском королевстве. Но Исроль Якобсон человек очень такой, ну, крикливый. Он такой революционер. Иди, знаешь, сейчас до Наполеона еще дойдет. Там начнутся эти скандалы. Ну, и тут начинается, вы знаете, во франкфуртской общине вот эти вот... ну, что-то поползновение, там, отменять, не отменять, что делать, там, такие вот скандалы уже начинают идти. Ну, и тут надо это сказать. Ну, это потрясающая вещь совершенно. Тут в бой, знаете, кто вступает? В бой вступает Гёте. Ну, Гёте. Мы уже с Гёте с вами знакомились. Помните, когда мы говорили про эпоху романтизма и так дальше? Ну, безусловно, Гёте, он, в принципе, ну, один из начинателей этой эпохи, эпохи романтизма. Но, с другой стороны, понимаете, Гёте – это человек немножко старого разлива. Он из Франкфурта. А Франкфурт, еще раз, он сам по себе город такой консервативный, понимаете? И Гёте консервативный. И вот когда начинают вот эти вот идти разговоры, а они начинают идти во Франкфурте о том, что, ну, что это за безобразие? Там вот мы это делаем, значит, немцам, Моисею вероисповедание, мы делаем так-то, так-то, так-то. Давайте, значит, мы евреям дадим, значит, права, ведь они все немцы и так дальше. Гёте категорически против этого. Не потому, что он там антисемит, не антисемит. Не, ну, у него как бы и были свои, понятно, эти вот вещи. Но он человек старой закалки. И он говорит, слушайте, господа, евреи – это не религия. Евреи – это нация. Слушайте, не трогайте вы их. Ну, как бы они не хотят быть там немцами. Но это нация, это не вероисповедание. Но ведь... Понимаете, тогда начинается вот эта вот вещь. В Европе она часто начинается. Вот сейчас, знаете, ну, вот до этого было Black Lives Matter. Ну, там, не дай бог, тут что сказал бы, все, человек, значит, пристрелили. Потом. А потом начинается, значит, не дай бог, кто-то что-то скажет про то, что, значит, есть мужчины, есть женщины, нет третьего пола. Вот я сейчас заполнял там ребенка на австралийский паспорт, там написано «мужчина, женщина» или «иное». Ну, в общем, как бы... вот сейчас вот где-то в какой-то стране возьмешь, публично выступишь, что тебе ты против этого, тебе голову оторвут. Так вот, понимаете, и тогда вот общее настроение, вот мейнстримовское настроение, наполеоновское, вот оно как раз было вот в этом направлении, о том, что евреи – это не нация, евреи – это вероисповедание, нужно нам сделать все, чтобы они как бы полностью ассимилировали, стали французами, немцами и так дальше. А Гёте, человек, он старого разлива. И он говорит, нет, евреи – это нация. И вообще он говорит, я, говорит, против смешанных браков. Ну, против смешанных браков. Ну, как бы евреи не хотят делать смешанные браки. А у Наполеона, у него же идея фикс какая? О том, что евреи должны разрешить смешанные браки. Это же один из вопросов, который он задает Синедриону. Потому что, ну, если будут смешанные браки, ну, там 2-3 поколения, это Наполеон говорил, и евреи, в общем, растворятся среди французов. Поэтому надо пропагандировать у евреев смешанные браки. Гёте говорит, не надо пропагандировать смешанные браки. Евреи хотят жить так, пускай живут так. Да, но мы тогда не сможем давать им права, потому что права мы им сможем давать, когда они скажут, что они немцы Моисеева вероисповедания. Ну, не давайте им права. И вот Гёте, он становится тем человеком, который, ну, с одной стороны, вот если так посчитать, так полный консерватор. Ну, там как бы вот евреи, как пишут сейчас в современных израильских учебниках, евреи Франкфурта, значит, боролись за свои, значит, права, и тут, значит, консерватор Гёте приходит и говорит там, не надо им ничего давать. Ну, Гёте был, в принципе, единственным нормальным человеком, который там был. Более того, Гёте пишет в своих воспоминаниях. Вот послушайте, что пишет в своих воспоминаниях Гёте. Они, евреи, имеют веру, благословляющую их на обкрадывание чужих. Ну, это нормально. Ну, то есть, как бы, ну, еще раз, я же не говорю, что Гёте, он какой-то там юдофил и так дальше. Ну, он тоже против иудаизма. Ну, как веры. Но все же евреи оставались избранным народом Божиим и, невзирая ни на что, жили среди нас олицетворенным напоминанием о древнейших временах. Добавок, они были люди энергичные, обходительные, а само упорство, с каким они придерживаются своих обычаев, невольно вызывает уважение. Меня разбирало в юности любопытство поближе узнать их обряды. Я не мог успокоиться, пока не побывал несколько раз в еврейской школе, не увидел собственными глазами их свадьбы и обряд обрезания, не составился представления о празднике Кущи, это Суккот. Повсюду меня встречали приветливо, радушно, подчивали и просили приходить еще. Энергия – основа для всего. Каждый еврей, как бы незначительно он не был, вовлечен в решительное и немедленное достижение цели. Это наиболее вечный народ на земле. А теперь послушайте, Гёте сказал потрясающие слова. Перед нравственным судом Бога, перед судом, которого будут судиться народы, не будут спрашивать, самая ли лучшая нация, самая ли превосходная эта нация, а только продолжала ли эта нация существовать и сохраняла ли она свое предназначение. То есть у евреев, говорит Гёте, у евреев не будут спрашивать, стала она демократами, не стала она демократами, будет спрашивать только один вопрос – остались ли они те, которые продолжают нести свое предназначение? Израиль – самая упорная нация в мире. Она есть, была и будет прославлять имя Бога во веки веков. Вот вам Гёте. Реакционер. Реакционер. Наверное. Он против идей Якобсона, которая там говорит, что давайте, значит, ликвидируем гетто. Звучит, конечно, прекрасно все. А потом будем вводить все, как, значит, в Вестфальском королевстве. Там единая церковь, там орган, там брум-брум-брум, хор мальчиков и зайчиков. И, в общем, как бы все вот эти вещи. Но машина, запущенная Якобсоном из Вестфальского королевства, начинает работать и в Рейнсбунде, в Рейнском союзе. И когда в 1810 году образовалась Великое Герцогство Франкфуртское, оно как бы, ну, становится частью этого Вестфальского союза, только уже имеет, ну, как бы другое название, Великое Герцогство Франкфуртское, и возглавляет его герцог Карл, было понятно о том, что, ну, как бы долго и дальше гетто не может продолжать существовать. Потому что, еще раз, в наполеоновском государстве это не демократично. Поэтому Карл предлагает еврейской общине следующие условия. Он говорит, слушайте, ребят, давайте сделаем так. Значит, Маша гетто мы ликвидируем, даем вам полные, значит, гражданские права, но, опять же, консистория, там, будем все, значит, там, курировать и так дальше. Никаких там евреев нации, значит, все, значит, единого, значит, все немцы Моисеева вероисповедания. Ну, это понятно. Все, значит, эти вещи. Но так как государство, вышло государство платить 22 тысячи гульденов, в принципе, ежемесячно, ежегодно, а мы, получается, как бы теряем вот этот налог, поэтому вы выплачиваете нам налог на 20 лет вперед, 440 тысяч гульденов, и после этого, значит, пожалуйста, называйтесь немцами, делайте, что хотите, живите, как хотите, и, в общем, полные равные права, гетто, значит, рушим, и, в общем, все. Ну, евреи, какая-то часть евреев, типа Исроэль Якобсен, очень обрадовалась, собрали эту сумму, огромная сумма, 440 тысяч, в 1811 году заплатили эту сумму, и, в принципе, в 1811 году франкфуртское гетто было ликвидировано. И сказали о том, что все евреи теперь могут не только в парках Франкфурта гулять, они теперь вообще могут жить, где хотят. Но как бы деньги заплатили в 1811 году, в 1813 году во Франкфурт входят объединенные русско-германско-австрийские войска. Великое герцогство франкфуртское на этом заканчивается. Власть на Наполеона заканчивается. Ну и одним из первых указов как бы возрожденного франкфуртского правительства было, что все евреи опять обратно в гетто. Ну и, в общем, как бы на этом закончилось вот эти вот пару лет так называемой свободы, которые были во Франкфурте. Ну и еще одно квазигосударство, потому что оно нам нужно будет для нашего дальнейшего повествования, буквально 2-3 слова. Дело в том, что частью Пруссии, большой частью Пруссии, после нескольких разделов Польши, была довольно большая часть Польши со столицей в Варшаве. И поэтому в 1807 году Наполеон сделает еще одно такое квази-государство, которое называется Герцогство Варшавское. Руководит им саксонский король Фридрих Август. Ну и как бы вот герцогство Варшавское в 1807 году тоже становится таким, ну как бы независимым государством. Понятно, под протекторатом Наполеона. Но тут мы речь имеем уже даже не с немцами, которые просто, как бы у них свои антисемитские вот эти вещи, но все-таки немцы, они немцы. У них как бы все, знаете, там по полочкам. Так. А это Польша. А в Польше, мы с вами говорили, антисемитизм был такой, такой польский антисемитизм. Еще кровавые наметы не так давно были. Чуть не так давно, не в те времена были. Еще недавно на кострах сжигали тут в Польше. Это ж Польша. Мы говорили, помните, что в Польше это позже все началось, и поэтому позже это все продолжалось. И тут в 1807 году, опять же, с одной стороны, Польша получает независимость. Хотя это независимость, квази-независимость, потому что они под саксонским королем Фридрихом Августом, на самом деле руководит ими Наполеон. Какие-то, в общем, вид независимости есть. Что делать с евреями? Что, давайте им права в Польше, а сверху как бы начинает на все эти вещи давить. В Польше, в принципе, поступают правильно. По-мудрому. Они говорят так. На самом деле, это была идея Наполеона. Он говорит, мы ничего нового не придумаем. Мы как бы даем идею Наполеона. Какую идею Наполеона? Значит, мы говорим нашим, еврейским согражданам следующую вещь. Евреи, уважаемые, Польша, вам дается 10 лет для того, чтобы вы стали обычными людьми. Просто так написано. Слушайте, зачем мне далеко идти, если я вам зачитаю сам этот декрет? «Жители нашего Варшавского герцогства, исповедующие религию Моисея...» Обратите внимание, это не народ, это так принято называть. «Исповедующие религию Моисея, устраиваются на 10 лет от пользования политическими правами, которые им предстояло получить, в надежде, что в этот промежуток они искоренят в себе сильно отличающие их от прочего населения признаки. Ну, то есть им дается 10 лет, чтобы они перестали быть евреями. Означенное постановление не будет, однако, мешать нам дозволять отдельным лицам этого исповедания пользоваться политическими правами и до истечения указанного срока, если они заслужат нашу высокую милость, удовлетворяя условиям, которые будут установлены нами в особом распоряжении относительно исповедания религии Моисея. Ну, то есть в Герцовске и Варшавском как бы они пошли самым правильным путем. Они сказали: слушайте, евреи, живите как, значит, как живите. Вам дается 10 лет. Ну, вот кто за 10 лет станет, значит, поляком, ну, тому мы дадим гражданские права. Все станут поляками, ну, всем дадим гражданские права. Понимаете, еще раз, политики, видите, в политике Наполеона нету то, что было в старые времена, потому что в старые времена ведь основной смысл какой? Чтобы евреи стали христианами. А тут уже как бы Наполеону как бы все равно. Христиане и христиане, они должны стать там поляками, французами, немцами. Ну, результаты один и тот же, чтобы евреи перестали быть евреями. Но звучит уже как бы более модно. Ну, скажем так, еврейское население Польши, вот этого великого герцогства Варшавского, это были не немцы. Они были, ну, такие же, как на Украине, в Белоруссии. Ну, они были евреи, местечковые евреи, религиозные евреи. Слава Богу, никаких вещей их не касалось. Они сказали: слава Богу, нам не дают свободу, мы, в общем, можем спокойно, значит, продолжать жить в нашем, значит, новом государстве. Там интересно, буквально там через год обратилась в 1809 году, через два года обратилась, значит, к правительству 17 евреев со словами о том, что мы, значит, пятилетку, значит, выполнили и перевыполнили, вы нам, значит, дали 10 лет, а вот мы за два года, посмотрите, значит, на нас. И они, значит, приходят, одеты полностью по-польски, говорят на польском языке, ну, как бы еврейского у нас уже как бы ничего нету. Вот написано, надо же давать нам теперь, ну, как бы права. Вы же сказали, что те, которые, значит, раньше этого времени, им можно, в общем, давать права раньше. Ну и тогда у них министр юстиции Лубенский, он у них спросил, он говорит: ну хорошо, скажите, а вот в принципе родина евреев – это Польша или это земля Израиля? Они говорят: родина евреев – это Польша. Хорошо. Ну хорошо, а вы считаете, что вот в конце концов, когда придет, значит, ваш мессия и так дальше, все-таки евреи должны прийти в землю Израиля? Или уже нет никакого мессии, никакой земли Израиля? Но они все-таки были польские евреи, даже уже ну, в такой современной одежде. Но они говорят: ну, мы вообще, в принципе, мессию, значит, ждем, там, когда он придет, знаете, когда он еще придет, там... Он говорит: ну все, ребят, видите, экзамен не прошли. Все, goodbye. Они говорят: ну как же, мы же как вот-вот поляки, вот, значит, одеты, все у нас, значит, все как положено. Нет, говорит, экзамен не прошли. Значит, пока у вас еще не Польша, родина, ждете, значит, каких-то мессий и так дальше, идите учитесь дальше. Ну и вот так вот как бы евреи Великого Герцогства Польского жили, не тужили. Гражданских прав никаких практически не дали. Но, с другой стороны, сделали всеобщую воинскую повинность. С 21 до 28 лет все евреи обязаны были, значит, идти в армию и служить в армии Наполеона. То есть получалось так, как бы прав гражданских у них нету, но в армию, значит, идти они должны. Теперь в армии понятно, что их будут уже перестраивать, чтобы они становились нормальными поляками, уже то, что называется по-армейски. Ну и тут, в принципе, разразился скандал. Одним из защитников евреев был человек, которому мы посвятим, безусловно, наш урок. Может быть, даже на следующем уроке о нем поговорим. Человек, которого звали Рав Яаков Ицхак, который вошел в еврейскую историю под именем Хазе Милюблин. Хазе из любви Люблина или провидец из Люблина. Необыкновенно интересная такой был человек. Необыкновенно интересный. Он был хасидский ребе. Провидец из Люблина. Мы обязательно с ним познакомимся. На этом уроке или, может быть, на следующем. Так вот, тот, кто, значит, в первую очередь выступал в защиту евреев, это был вот Хазе из Люблина, еще несколько больших равов. Они пришли к правительству и говорят: слушайте, ребят, мы хотим заявить, евреям, значит, Варшавского герцогства гражданские права не нужны. Ну, то есть, вот можете нам, все оставить как есть. Не надо нам никаких гражданских прав. Нам и так нормально, мы живем, как живем, там все. Не надо, только не гражданские права. Если у нас нет гражданских прав, говорит Хазе из Люблина, почему нас в армию тогда берут? Прав-то у нас нету. Вы же скажете, на 10 лет евреи, они, значит, перевоспитываются. Перевоспитываемся. Так будете брать через 10 лет. Кто перевоспитается, пусть идет в армию. А кто не перевоспитается, что он должен идти в армию? Они как бы это все слушали. Евреям уже там постоянно с этими вещами надоели. И в 1812 году они сказали, что ладно, все. На самом деле, вопрос мы это, значит, закроем. Будет он стоить 700 тысяч злотых для еврейской общины. Официально 700 тысяч злотых. Гигантские деньги. И вот, значит, вы нам платите 700 тысяч злотых. И мы закрываем, значит, вопрос с этой, значит, службой в армии. Не хотите служить, не надо. Все, не надо нам. 700 тысяч злотых заплатите. Евреи, опять же, платят 700 тысяч злотых. Это было в 1812 году. А в 1815 году, через 3 года, большая часть герцогства Варшавского, оно отходит к территории России, Российской империи. И евреи как бы зря заплатили 500 тысяч злотых. Вот такая вот история, совершенно потрясающая. Так что мы с вами, дорогие мои друзья, подошли к 1812 году. И поговорили о том, что происходит тогда в Европе и в разных ее частях. И нам будет, наверное, более понятно действие евреев, когда они в 1812 году станут перед выбором, кого поддерживать. Наполеона Бонапарта, который приходит со словами: «Евреи, свобода, равенство, братство, теперь у вас будет, значит, все». Или царя Александра I, который говорит о том, что, черта оседлости, там, все эти вот вещи, живите, как живите, значит, по-еврейски, пожалуйста. Мы в ваши дела пока не лезем. Так что это интересная такая вот промежуток еврейской истории. Евреи и Наполеон в России в 1812 году. Очень интересная такая вот часть еврейской истории. Но об этом, дорогие мои друзья, мы уже поговорим с вами в нашей следующей серии. На следующей неделе я всем желаю всего самого доброго, лучшего, и чтобы все были здоровы. Спасибо большое, что были этот почти что полтора часа со мной вместе. Счастливо! Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.